микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Если бы вы поискали бы во дворце под Геленджиком, мог бы разгуляться наш силовой аппарат. Там, наверное, есть что поискать.
У соратников и родственников Алексея Навального проведены обыски в рамках дела о нарушении санитарных норм.
Мы видим полное повторение методики, которая описана самим Кудрявцем в разговоре с Навальным.
Расследовательская группа «Беллинкет» и издание «Инсайдер» обвинили сотрудников ФСБ в причастности к смерти еще трех общественных активистов и политиков.
Такой классический антисемит. Это не сюрприз, что такие существуют. Сюрприз, что таких людей приглашают выступать в государственных образовательных учреждениях.
Профессор Академии государственной службы на лекции для учителей школ утверждал, что Холокоста и газовых камер для евреев не было. Но начнем с главной темы сегодня. Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение Химкинского городского суда о продлении срока задержания Алексея Навального на 30 суток. Навальный был задержан после возвращения из Германии 17 января по требованию ФСИН, которая считает, что он нарушил правила испытательного срока по приговору по так называемому делу Ифраше. Выступивший в ходе прений по видеосвязи Алексей Навальный выразил недоумение и возмущение по поводу нарушение его прав при вынесении решения о задержании.
Знаете, как обычно это устроено, что ты берешь судебное решение, ищешь там какие-то нарушения закона, и о них высказываешься при рассмотрении апелляционной жалобы. А здесь все это одно большое нарушение закона, демонстративное нарушение закона. Вы, Ваша честь, читали протокол судебного заседания «Схима»? Если вы читали, вы должны были смеяться очень громко на весь Московский областной суд, потому что это самый смешной документ на свете. Его вообще не мог составить человек, у которого есть какое-то юридическое образование. То, что произошло, просто невозможно. Я, уважаемый суд и уважаемые участники процесса, знаете, давно вместе с нашей судебной системой спускаюсь по вот этой вот лесенке вниз, лесенке деградации судебной системы. Я уже много чего видел, конечно. Я уже привык, что огромное количество законов на меня просто не распространяется. Но понимаете ли, для меня открылись какие-то все-таки новые перспективы, когда я нахожусь в камере, в отделении полиции. Ко мне приходят и говорят, сейчас мы тебя поведем на встречу с адвокатами. Ведут. Я захожу в какую-то... Где стоят камеры, сидит какая-то публика, стоит флаг Российской Федерации. И мне говорят, сейчас я буду здесь судить. Как вообще это возможно? Рядом стоит моя растерянная адвокат и говорит, а вот мы минуту назад узнали, что вас будут судить. Но здесь уже публика, здесь журналисты, все это подготовлено в отделении полиции. Я, честно говоря, даже подумал, что, а может быть, это программа розыгрыш или что-то типа того, что сейчас вот, то есть, вот разъедутся кулисы, а тут будут смеющиеся люди, Путин выйдет, скажет, ха-ха, Алексей, вот так вот мы решили пошутить над тобой, ведь ты уже 5 месяцев не был в нашей стране, все нормально, все у нас будет по закону. Потому что, ну невозможно же в отделении полиции без объявления проводить суд, просто невозможно. Ваша честь. Этот суд Химкинский закончился, и мне через 1 минуту принесли на подпись бумаги, которую отправил Симоновский суд в СИЗО №1 касательно меня. То есть Симоновский суд, когда принималось решение в Химкинском суде, уже знал, что я буду находиться здесь. Я не сомневаюсь, что мой самолет еще летел из Внуково в Шереметьево, а для меня здесь уже камеру подготовили по Торской тишине. И у меня есть ответ. Почему это делается все таким образом? Потому что в этом и была задача. Не просто беззаконие. Беззаконие – это вещь привычная в России. Это демонстративное беззаконие. Для того, чтобы запугать и меня, и всех остальных. Это демонстративное беззаконие, которое творят даже не судьи. Потому что судьи здесь просто послушные рабы. А творят те люди, которые обокрали нашу страну и обкрадывают 20 лет. И они хотят заткнуть рот. Всем таким, как я. Не только я, в моем лице, да, огромному количеству людей. Потому что они просто хотят продемонстрировать, еще раз показать. Можем так. Самолет посадить в другом месте? Посадим. Наплевать на всех пассажиров. Перекрыть Шереметьево? Перекроем. Что ты думаешь? Мы не сможем тебя судить в отделении полиции? Будем судить в отделении полиции демонстративно. Для того, чтобы всех запугать, для того, чтобы еще раз им сказать. Мы хозяева этой страны. Так вот, я хочу завершить свое выступление, свое мнение относительно этой апелляционной жалобы тем, что я считаю, уверен, и заявляет, что не являются хозяевами нашей страны и никогда не будут являться. И огромное количество людей, десятки миллионов людей согласны со мной. И мы никогда не позволим и не допустим того, чтобы эти люди захватили себе, украли нашу страну. Да, сейчас сила на вашей стране. И вот у вас есть возможность поставить одного человека рядом со мной, второго человека рядом со мной и заковать меня в наручники. Но это будет продолжаться не вечно. Спасибо большое.
На вынесение решения об отклонении апелляции суду потребовалось всего несколько минут. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова подчеркнула, что это решение будет обжаловано в вышестоящих инстанциях. Вот что она сказала журналистам.
А какие вы доводы представили сегодня и почему, на ваш взгляд, суд их не учел?
Один из главных доводов, что законодательных норм, позволяющих условно осужденным заключать под стражу, либо, как сделал суд, заключать или задерживать на 30 суток, их не существует. И об этом подробно была посвящена наша апелляционная жалоба. Об этом же мы говорили в суде первой инстанции. Тем не менее, суд не разделил наши доводы. А кроме того, жалоба содержала многочисленные нарушения, связанные с неравенством сторон в процессе, нарушение тайны совещательной комнаты и проведение выездного судебного заседания в отделе полиции, инициировавшим заключение Алексея под стражу. Надежда, конечно, всегда бывает, но, учитывая ситуацию, которая сейчас происходит, особых надежд никто не питал. В данной ситуации, я думаю, пока все, что хочет власть, да, все удовлетворяется. Несмотря на отсутствие прямых норм закона. Но пока ему не предъявлено ни обвинения, ни подозрения какое-либо, то есть с ним не проводилось никаких следственных действий на данный момент, ну, по крайней мере, вот на тот момент, когда мы с ним общаемся, ему еще неизвестно. Но про обыски у Юли Навальной, которые закончились глубокой ночью, я думаю, что всем известно. Мы считаем, что все, что происходит с Алексеем, носит политические мотивы. Исключительно он задержан, находится в условиях лишения свободы для того, чтобы его политическая деятельность была полностью исключена для исключения его политической жизни страны.
Говорила адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. Перед сегодняшним заседанием в Московском областном суде адвокаты сообщили Навальному, что в его квартире, квартирах его соратников, проводятся обыски по упомянутому Ольгой Михайловой делу о нарушении санитарных норм, а его брат Олег задержан на 48 часов. Вот как это происходило.
Мама передает привет.
Хорошо, ей тоже привет. А я не понимаю, Олег за что задержали?
Ну, он был на квартире Марина. И они его задержали, потом еще что-то говорят.
Они все задержаны за нарушение коронавируса.
То есть они вчера днем задержали на квартире за нарушение коронавируса?
Да.
Они все подозреваются за нарушение санитарных норм.
Дома, что ли, или во время митинга?
Ну, все, кто, они считают, что все, кто призывал прийти 23-го, самим своим призывом они уже, так сказать, нарушили коронавирус. То есть это такое аналогичное дело по разному порядку. То есть у вас стоят клиенты, верить за это дело полиции.
Прошу взять порядок в области обыска.
Да.
И у меня дома был обыск по коронавирусу.
Да.
Как уже было упомянуто, обыски продолжались до позднего вечера, а около 11 часов вечера юрист ФБК Любовь Соболь была увезена на допрос. Выходя из своего дома, она успела пообщаться с журналистами.
Вот такие бравые сотрудники правоохранительных органов занимаются какой-то сущей ерундой. Меня сейчас везут на допрос в Главное следственное управление МВД на Новослободск, насколько я понимаю. Причем дело это в ночное время. Согласие на допрос в ночное время я, естественно, не давала, но у них якобы срочные и неотложные какие-то действия в отношении меня. Им срочно засеребело, нужно Соболь очередной раз допросить. Я уже сбилась со счета, сколько у меня допросов было за последний год. Ну, какое-то неимоверное количество. Обыск провели очень быстро. Я думаю, что если бы поискали бы во дворце под Геленджиком, там бы, наверное, обыск мог бы разгуляться наш силовой аппарат и сотрудники правоохранительных органов. Там, наверное, есть что поискать. А у меня в 38 квадратных метров найти особо и нечего.
А что нашли все-таки?
Взяли телефон, стандартно, что они приходят. Они обычно приходят для того, чтобы взять технику, носители и прочее. Но у меня и так уже все обнесли на предыдущем обыске. У меня, в принципе, изымать больше нечего.
Объяснили, как это связано с нарушением санитарно-педагогических норм?
Ничего не объясняют. Мы пришли по заданию. Нам сказали, мы пришли, мы сделали.
Про статью что-то говорили? говорили, как ты нарушил этот режим?
Выложено рукописно, мной переписано постановление о проведении обыска в студии канала «Навальный Лайф». Примерно по таким же типовым постановлениям пошли, как я понимаю, сегодня по всем с обыском жилища, в обыск фонда борьбы с коррупцией и так далее. Типовое постановление там переписано от руки, потому что фотографировать его и как-то ксерокопировать просто не дают. Вы там можете ознакомиться. Ну, якобы произошло нарушение неких санитарных норм из-за того, что мы призывали на акцию 23 января. Каких санитарных норм, ничего не объясняется.
Семья как отреагировала?
Достаточно тяжело, конечно, обыски, когда дом проводят. Конечно, это моральное давление, но я говорила это, еще раз повторю, вся эта движуха, все эти следственные действия, допросы, какие-то сотрудники, там вот эти там газели, не знаю, там закрытые, это все сделано для устрашения всех нас. Но я, как говорила, так и говорю, что я абсолютно не боюсь, я живу по закону, мне скрывать нечего, вот все знают сотрудники силовых ведомств, где я живу. Живу в обычной доме хрущевского типа, 38 квадратных метров, никогда не скрывалась и всегда веду свою деятельность открытой и законной. Поэтому я призываю всех, конечно, не бояться отставить свои права, потому что, конечно, через там, приход к Юле Навальной, допуск не адвоката, мне рассказал адвокат, что вот им такой беспредел сейчас творился у нее. То есть через приход к Олегу Навальному, брату Навальному, который и так уже отсидел 3,5 года в колонии. Все это сделано специально, чтобы вот показать. Вот смотрите, мы пришли к ним, можем прийти и к вам. Специально сделано для того, чтобы боялся каждый человек. Но я думаю, что всех, конечно, не удастся запугать. Я видела 23 января, как много смелых, отважных людей живет в нашей стране. Навальный говорил, когда он вернулся в Россию, что не боится, и вы не бойтесь. Вот я могу сказать, Навальный не боится, я не боюсь, и вы тоже не бойтесь.
Ну, вот. 31-го ты все ждешь.
Знаете, я ничего хорошего от наших властей не жду. Я вижу, что их действия носят панический характер. Они вот пытаются каким-то вот этими бредовыми уголовными делами малой тяжести какой-то бред устраивать, такое количество сотрудников проходит в орган, вместо расследования настоящих преступлений, в том числе коррупционного характера, бросать на то, что провести обыск второй раз у меня, там, изъять очередной раз там что-нибудь у моей дочери, покопаться в ее личных вещах. То есть, ну, это абсолютно бред. Логике не поддается. И действия Кремля носят панический характер. Что будет дальше, непонятно, но они действуют по классике. Все либо купить, либо убить, либо запугать. Вот, вот что они примерно умеют делать. Вестись на это не надо. Это наша страна. Мы должны отстаивать наши права, ничего не бояться, работать дальше. Я уверена, что мы обязательно все с вами победим. Опять же, допрос сейчас будет проводиться в ночное время. Обыск сейчас заканчивался в ночное время. Ну, по абсолютно беспределу идут, ничего не стесняется. Хорошо, что хотя бы на обыск ко мне пустили адвоката. И то хорошо, потому что, как я понимаю, сейчас это счастливое исключение.
Говорила юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Время свободы. Расследовательская группа «Беллинкет» и российское издание «Инсайдер» считают, что жертвами так называемой команды отравителей ФСБ, причастной к попытке отравления Алексея Навального новичком в Томске, могли стать двое гражданских активистов из Кабардино-Балкарии и Дагестана, Тимур Куашев и Руслан Магомедрагимов, а также политик Никита Исаев. Как следует из нового совместного расследования «Беллинкет», «Инсайдера» и журнала «Шпигель», Институт криминалистики ФСБ, в котором планировалось отравление Навального и других неугодных спецслужбам людей, сам проводил экспертизу в рамках расследования как минимум одной из этих смертей. С автором расследования Христо Грозевым побеседовал Марк Крутов.
Вы рассказали о трех жертвах так называемой команды отравителей. Какие детали вам показались самыми значимыми в этих историях? Что помимо поездок людей, которых мы знаем по расследованию отравления Навального, говорит о том, что к этим смертям может быть причастна ФСБ?
В одном из трех случаев, которые мы расследовали, мы видим, с одной стороны, полное повторение методики, которая описана самим Кудрявцем в разговоре с Навальным, а именно, как они отключают все видеокамеры на видеонаблюдение, когда они оперировали. Вот в этом случае мы видим именно такое отключение. Как они путешествуют разными рейсами, даже в одной бригаде. Вот здесь тоже видим, что Осипов летел в один аэропорт рядом, а в то же самое время Александр летел в другой, и они летели обратно через день. Но важнее всего и интереснее всего, что в этом случае мы видим полный замкнутый круг, можно сказать, это идеальное преступление, когда люди, которые реально выступали экспертами потом по тому, находится ли в крови и в тканях убитого какой-нибудь яд или токсин, это именно та же лаборатория, и само заключение, что нет, ничего не найдено, это было за подписью самого господина Калашникова, именно человека, который занимался уничтожением доказательства после отравления Навального, по словам опять Кудрявцева. А в другом из случаев мы видим абсолютно похожее на случай с Навальным совпадение с большим количеством перелетов, это в случае с Исаевым, когда мы видим реально 13 разных перелетов или поездки на поезде. Статистически просто невозможно найти невинное объяснение, что это были, скажем, случайные совпадения. Все наши ученые, которыми обращались, сказали, что вероятность практически ноль.
Но смерть Исаева и самое странное, потому что он, по сути, был прокремлевским политиком.
Да, и, конечно, не наша задача найти мотив каждый раз. Мотив — это самое сложное. Но вот в данном случае можно рассуждать о том, что он действительно, по источникам, с которыми мы обсуждали это, он говорил о каких-то страхах своих, о том, что он хочет вывести семью за границей именно в этом периоде, в котором за ним была эта слежка, потому что мы видим, что еще с декабря 2018 года начинала эта группа за ним следить постоянно. И тоже видим, что он часто выезжал за границу. Мы видим, что у него был купленный рейс в Америку после, на 2 недели после смерти, кажется. Так что вполне возможно, что даже если у него не было планов, скажем, предать Кремль и сбегать за рубежом, то, возможно, ФСБ так считали и видели какую-то угрозу, что у него накоплена информация, например, о том, как делается вообще политтехнология по таким не совсем аутентичным, скажем, оппозиционным проектам.
Удалось ли вам найти какие-то подтверждения других теорий, выдвигавшихся в интернете после того, как вы опубликовали список поездок сотрудников ФСБ? Например, о том, что жертвами этой так называемой команды отравителей должны были стать Петр Верзилов, Владимир Кармурза назывался, даже рэп-исполнитель Децл.
Хочу сказать, что вот это расследование, которое сейчас на этой неделе мы публикуем, оно только основано на выводах реально убитых жертв. А мы параллельно с этим продолжаем работу над незаконченных убийств, то есть те, которые были на резонансных людей, среди которых некоторые из имен, которые вы назвали. Могу подтвердить, что как минимум по одному из очень резонансных именам у нас есть доказательство категорическое. Мы будем в состоянии публиковать это, надеюсь, в ближайшую неделю.
С Христо Грозевым беседовал наш корреспондент Марк Крутов. Помощница политика Никиты Исаева Алина Жестовская, сопровождавшая Исаева в поездке, во время которой он умер, считает, что доказательств насильственной смерти Исаева нет.
Мне бы, наверное, как всем его близким людям, в гневе и непонимании этой трагедии хотелось бы, конечно, думать и искать каких-то виноватых. Но дело в том, что это все происходило не просто на моих глазах. Он умер у меня на руках. Ни в тот момент, ни после получения результатов вскрытия. Никаких сколько бы то весомых аргументов в пользу того, что смерть имела криминальный подтекст, ни тогда, ни на этот день у меня не было. Соответственно, у меня нету оснований не верить экспертизе, тем более ее проводили врачи и коллеги его членов семьи, среди них тоже были медики. Всегда хочется найти виноватого. Но вот если бы он был, я бы первая бегала бы об этом, трезвонила и рассказывала бы, и требовала справедливости. Беспочвенно я не могу, я не знаю. У меня то ли склад личности не такой, то ли просто я свои, в том числе политические, интересы ставлю чуть-чуть ниже каких-то человеческих качеств и человеческих принципов, и пиариться на смерти близкого человека я не могу.
Но дело ведь уголовное возбуждено не было по факту его смерти, насколько я помню.
Была доследственная проверка, была достаточно длительная доследственная проверка, причем мы сами начали напрягаться, почему так долго это все происходит. Потом мне следователь пояснила, что эксперт, судмедэксперт, которому передали все материалы, просто приняв дело на руки, в свой очередной там оплачиваемый ежегодный отпуск ушел, и как только вышел, экспертизу предоставил, и дело было закрыто за отсутствием факта преступления.
Отметим, что официальной причиной смерти Никиты Исаева был назван сердечный приступ. В то же время Bellingcat и Insider нашли сразу 13 пересечений поездок так называемых отравителей ФСБ с поездками Исаева по России, начиная с декабря 2018 года. За Исаевым, в частности, следовали те же Алексей Александров и Иван Осипов, чьи имена стали известны после попытки отравления Навального. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
В одном из самых известных его стихотворений есть строка «Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной».
Исполнилось 25 лет со дня смерти поэта Иосифа Бродского. Но об этом чуть позже. Накануне 27 января, когда отмечался Международный день памяти жертв Холокоста, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Матвеев во время онлайн-лекции для учителей заявил, что Холокост – это миф и что никаких газовых камер для уничтожения евреев не было. Лекция была организована Петербургским городским комитетом по образованию, как раз в рамках мероприятий, посвященных годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим, где были уничтожены миллионы людей. О вспыхнувшем скандале рассказывает Татьяна Вольская.
Газовых камер и печей не было. Архивных свидетельств о массовых захоронениях нет. Холокоста просто не было, заявил на своей лекции для учителей Ленинградской области профессор Владимир Матвеев. Нацистские газовые камеры – это душевые, морги или подвалы для трупов, бомбоубежища, где убийство людей газом «Циклон-Б» было невозможно. Газ «Циклон-Б» использовался для дезинфекции, уточнил профессор. Вебинар для учителей по теме Холокоста, организованный Комитетом по образованию Ленинградской области, Матвеев завершил обращением к учителям. Я надеюсь на ваш интеллект, понимание и думаю, что каждый сможет донести до школьников эту идею. Вечером того же дня телеканал РЕН-ТВ сообщил, что профессор оправдался за отрицание Холокоста. На самом деле Матвеев просто разъяснил свою позицию. Оказалось, он считает, что из 6 миллионов убитых евреев 5 миллионов просто переехали в Палестину. И так было создано государство Израиль. Слово Матвеева ничего не стоит против моего слова, говорит Рива Рафаиловна Мацияускас, бывшая узница Освенцима.
Сначала под оккупацией 2 года, а потом меня с моей двоюродной бабушкой Михалиной отправили в Освенцим. Меня назвали Ритой вместо Рива. Документов никто тогда никуда не возил. И я была в белорусском бараке. Мне уже было 6 лет, 7-й год. Я же помню, как мы стояли, и мне более взрослые говорили, что вот повезли евреев жечь. Человек не в теме.
Комитет по образованию Ленинградской области уже открестился от лектора Матвеева, заявив, что позиция, высказанная в его лекции, это его частное мнение, и что комитет не цензурирует лекторов. Александр Френкель, директор Еврейского общинного центра Петербурга, считает, что это слабое и несерьезное оправдание, которое свидетельствует как минимум о недостаточном профессионализме сотрудников комитета.
Я ставлю под сомнение, что они не знали, кто это такой. Но я, в общем, далек от того, чтобы считать, что в администрации Ленинградской области разделяют его убеждения. Я думаю, просто что ему глубоко наплевать, что он там нес. Им нужно было поставить галочку, что они провели мероприятие к Международному дню памяти жертв Холокоста. Я думаю, что он там не первый раз уже выступал с этим. Но просто сейчас же все в интернете, а не лично. Поэтому скрыть оказалось трудно. Такой классический антисемит в таком беспримесном виде. Это не сюрприз, что такие существуют. Сюрприз, что таких людей приглашают выступать в государственных образовательных учреждениях, таким давно уже не сталкивались.
Заведующий архивным отделом научно-просветительского центра «Холокост» Леонид Терушкин считает происшедшее подтверждением того, что звериный антисемитизм может скрываться и под личиной профессора.
Антисемитизм – болезнь, которая очень быстро прогрессирует. Не все презентацию смотрели, я-то все посмотрел. Он такого бреда наворотил. У него и раньше были всякие публикации с каким-то антисемитским и ненормальным душком. В данном случае он же выбрал время и место. Именно семинар по теме Холокоста для преподавателей. Раз. В рамках недели памяти, проходящей в России, 2. И накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, 3. Значит, это было сделано не случайно. Он сделал жуткую компиляцию своего бреда и всем известных работ многочисленных отрицателей Холокоста. Ничего дальше нового он не сказал.
Профессор Матвеев представляется доктором технических наук и кандидатом экономических наук, доктором философии. Но сообщество Диссернет, которое изучает плагиат в научных работах, уже установило, что ни докторской, ни кандидатской диссертации Матвеева в реальности не существует. Российская академия народного хозяйства и госслужбы уже заявила, что считает высказывание своего профессора Владимира Матвеева о Холокосте как мифе недопустимым, а продолжение сотрудничества с ним неприемлемым.
Рассказывала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Время свободы. Сегодня, 28 января, исполнилось 25 лет со дня смерти поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского. Он умер в Нью-Йорке на 56-м году жизни, похоронен на кладбище Сан-Микеле в Венеции, которую очень любил. Писателя Петра Вайля связывали с Иосифом Бродским дружеские отношения. Осенью 1995 года они вместе путешествовали по Италии. Бродскому посвящены несколько глав книги Вайля «Стихи про меня». В одной из них, о стихотворении Бродского «Зимним вечером в Ялте», Валь рассказывал о мужестве поэта, в том числе и перед лицом смертельной болезни. Давайте послушаем.
У Бродского есть эссе «Похвала скуки». Надо было знать автора, чтобы поразиться несочетаемостью облика Бродского с самим понятием «скука». Он был полон жизни. В самом приземленном смысле слова любил итальянские кафе и китайские рестораны, разбирался в вине и автомобилях. В 94-м мы обсуждали каждый игровой день чемпионата мира по футболу. В памятном сентябре 95-го в Италии под Луккой он был неутомим в прогулках, составлении меню, каламбурах, экспромтах. Жить ему оставалось 4 месяца. И он знал это, то есть, разумеется, не знал даты, никому не дано знать, но жил, неся тяжесть смертельной болезни, торжествуя всю полноту жизни. Он был очень храбрым человеком. Эта храбрость проявлялась разнообразно и давно. Нечто необычное происходило в мальчике, который на уроке в 8 классе встал из-за парты и вышел из класса, чтобы никогда больше не возвращаться в школу. Нечто побудило молодого человека произнести в советском суде слова о Боге и божественном предназначении. Заметим уже на этих двух примерах разницу между смелостью поступка и смелостью сознания. С годами пришло и более высокое – смелость существования, мужество. О том и пишет Бродский. О мужестве перед лицом жизни, которая в повседневном потоке своем может предстать и очень часто предстает скукой. В одном из самых известных его стихотворений есть строка «Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной?» В этих словах и ужас, и восторг, и гордость, и смирение. Мы, оглядываясь назад или вглядываясь вперед, видим события, вершины. Взгляд поэта проходит по всему рельефу бытия, охватывая прошлые, настоящие, будущие равнины и низменности, идти по которым тяжело и скучно, но надо. Коль жизнь есть дар, то будней не бывает.
Петр Вайль об Иосифе Бродском. Сегодня исполнилось 25 лет со дня смерти поэта Иосифа Бродского. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.